Добрый день, шалом, дорогие друзья. Рад всех видеть. Мы с вами снова вместе и снова продолжаем с Божьей помощью читать, будем сегодня читать 33 главу книги Берешит. Начнем с молитвы и просим снова поддержки и защиты у тех, кто сегодня под бомбежкой, под оккупацией, под обстрелом, у тех, кто беженец, тех, кто бежит. Пусть Всевышний защитит и сохранит и охранит всех этих людей до силы, силы покоя, упования. А мы продолжаем и будем с вами читать с Божьей помощью 33 главу книги Берешит. «Вейса Яаков эйнав, и поднял Яаков глаза, вейраэ, и увидел, вейне Эсав ба, вот идет Эсав». Момент, которого Яаков ждал и боялся, 20 лет прошло, и вот он видит Эсава. «Веймо арбамиотиш», и с ним 400 воинов. Ну, конечно, Яаков не сосчитал сразу, но ему доложили о количестве, кто на составе, ему доложили о том, кто вместе с ним будет, и вот у него с ним вместе идет 400 человек. «Вейхац это Иладим», и он разделил детей, «Алеа вэль Рахель вэль Штей Хашифхот». Он разделил детей, детей Рахель вместе с Рахелью, детей Лея вместе с Леей, с Рахель только Йосеф, вместе с Леей ее дети и с детьми рабынь. Каждая мама во время войны, во время критической ситуации лучше всех позаботиться о своих детях, конечно, будет их защищать и будет за них молиться лучше всех. Яаков разделяет каждая мама со своими детьми, но есть определенный порядок, который многое говорит об устройстве семьи Яакова. «Вейсэм это шифхот, вэт иладейхэм ришуна». В первых рядах, так сказать, живым щитом, он поставил рабынь и их детей. «Вэт еллеа вэйладея ахроним». За ними поставил Лею с ее детьми. «Вэт Рахель, вэт Йосеф». И в последних рядах, в самой защищенной, в самой тыловой части, в самом, возможно, глубоком своем тылу, поставил Йосефа и Рахель. В общем-то, понятно, какие взаимоотношения у Яакова с разными женами своими. Но впереди всех выходит все-таки он, как бы он ни боялся, он должен встретиться с Исавом в Увар Лифнейхем. А он прошел перед ними, «Ваиштаху арца шева паамим», и семью земными поклонами «Адгишато этахав», пока доходил до брата своего. То есть Яаков приближался к брату своему, пока приближался, 7 раз до земли поклонился. Очень церемонно, очень, можно сказать, даже картинно где-то. И Яаков, конечно, удостаивается критики мудрецов за то, что он вот так вот поступает, за то, что столько страха, столько трепета. Ну, кто-то говорит, а может быть, это раскаяние, может, это страдание причиненной боли, но, скорее всего, все-таки Яаков здесь переживает, боится и хочет себя вести, так сказать, очень приниженно. Как можно больше принизить себя перед Исавом, вдруг он смилуется. Исав ведет себя совершенно по-другому, совершенно не так, как от него ожидали. «Ваирац Исав лекрато», и побежал Исав навстречу ему. «Ваихабкеу», и обнял его. «Ваиполяль цаваро», и упал на шею его. «Ваишакеу ваивко», и зацеловал его и плакал. Естественно, есть мидраши, есть подход, согласно которому Исав, ну, никак не может быть хорошим, потому что образ у него такой, мальчиш плохиш. И поэтому говорится, что Исав, подобно вампиру, пытался укусить Яакова за шею и не смог. Но если все-таки читать простой смысл Торы и не думать про Исава, то, что Тора про него не рассказывает, то здесь мы видим очень душевную картину брата, который все забыл, все простил и просто рад видеть своего брата-близнеца. У братьев-близнецов есть все-таки особая связь. И сам смотрит и видит, кто еще пришел вместе с Яковом. И поднял глаза, и увидел женщин и детей Вемер, и сказал, кто они тебе? И Яков отвечал Вемер, и сказал Яков, айладим, ашираханан элоим это вдыха. Это дети, которыми помиловал Всевышний раба твоего. Вот я там 20 лет был, и вот это мои дети, теперь надо их всех представлять. «Ватигашан ашфехот вейладейхен вейштахавун». И подошли рабыни и дети их, и поклонились рабыни, подошли все вместе из копа. То есть Бильга и Зильпа подошли вместе и поклонились, поэтому о них написано во множественном числе. «Ватигаш гам Лея, и подошла Лея, вейладея, и дети ее, вейштахавун, и поклонились». Вахар Нигаш Йосеф. Если про других сказано Нигаш, то Йосеф Нигаш Йосеф как бы подошел, и Верахель, и Рахель идет за ним, Вейштахаву. То есть, смотрите, если идет Лея, за ней идут ее дети, то в случае с Йосефом Йосеф подходит, и за ним идет Рахель. Как это часто бывает, когда дети видят кого-то незнакомого и прячутся за мамину юбку, прячутся за мамину спину, выглядят за нее. Точно так же маленький Йосеф, а Йосеф тут еще совсем маленький, в любом случае, прячет за собой маму. Йосеф как бы прячет маму за собой, и когда она кланяется, видно, что Йосеф кланяется, а Рахель как бы не видно. И тогда Исав дальше спрашивает, «Вемар, мелах кола маханезе, ашер погашти, а что это был за лагерь, кто эти люди, все эти подарки, кола минхаза, все эти дары, которые я получил?» «Вемар, лимцо хэн бейне едуни». Яков сказал, лагерь, который ты встречал, все эти подарки, это для того, чтобы умилостивить господина моего. Исав говорит, «Эшли равахи, да у меня много всего, брат. Елиха, ашерлиха, пусть будет тебе то, что тебе». Исав говорит, «Слушай, не надо меня умилостивлять, не нужны мне эти подарки твои. Не надо мне что-то заносить, чтобы меня умилостивить. У меня, слава Богу, всего хватает». Если говорить о тех благословениях, материальных благословениях, которые братья получили, то Исав прошло 20 лет, у Исава все есть, у него есть возможность прийти с 400 воинами. И это подарки для него, мелочи. И он говорит, брат, у меня есть много, а пусть у тебя останется то, что твое. В Йомар Яков, «Альна, имна мацати хэн бейнеха». Пожалуйста, ну, не отказывайся. «Если я обрел милость в глазах твоих, валякахта минхатим едай, и возьми подарок мой от меня. Ки алькен раити панеха, ки раит пне элоим в тирцени». Потому что я сегодня видел твое лицо, как лицо ангела. И, пожалуйста, смилостивься надо мной. Что значит здесь то, что Яков говорит? Можно сказать, если мы говорили, что в прошлый раз Яков боролся, возможно, с ангелом Исава, то он видит, что Исав похож на его ангела. Ну, они же близнецы, они, в общем-то, и сами похожи. Может быть, они не совсем похожи, но похожи. И, может быть, Яков здесь говорит, увидеть твое лицо сейчас для меня – это как увидеть лицо ангела. Пожалуйста. И в 11 стихе Яков говорит еще более важную вещь. «Кахнаит берхати, возьми мое благословение, я тебе возвращаю украденное благословение. Ашер уват алах, которое я принес тебе. Кейханани Элоим, потому что помиловал меня Бог. Кешлей Аколь, и у меня есть все. Комментаторы сравнивают и говорят, что вот Эсав говорит, у меня есть много, а Яков говорит, у меня есть все. И снова как бы из этой истории Эсав выводится таким мальчишем-плохишем, но, скорее всего, Яков говорит, у меня есть все, и Эсав говорит, у меня есть много. Это, в общем-то, одни и те же слова, и не нужно здесь делать какое-то чудовище из Эсава. Вейфцар Богу, и уговаривал его, и взял. То есть, ну, это действительно были уговоры, это не было, как сказать, такой этикет, когда что-то предлагается, и нужно отказываться, как это в восточном этикете принято, или в каких-то там приличных домах, где принято сначала отказаться, а потом согласиться. Нет, Яков действительно его уговаривал, и сам действительно отказывался. Но потом взял, и это отчасти возвращение благословения, как Яков говорит, возьми мое благословение. И дальше, а дальше все идет немножко по обычному сценарию. Вьомар, Яков, Исав говорит Якову, Исав не леха, вы леха ли нагдеха, пойдем двигаться, и я буду двигаться с твоей скоростью. У Эсава маневренный отряд из 400 человек. У Якова скот, женщины. Понятно, что они не могут вместе идти, если как-то не синхронизировать. И Яков говорит, и Эсав предлагает Якову, пойдем, два брата встретились, пойдем, мы будем идти с твоей скоростью. Но Яков говорит, Вьемарилав, и сказал ему, Адони Юдея, Господин знает, Киладим Раким, потому что у меня малые дети, вы отцом и скот, и крупный скот, алеталай, вы давкот йом ахад. И они целый день я с ними вожусь. Если я их погоню, вы давкот йом ахад, если я их один день попытаюсь гнать в турборежиме, вы мету колесон, весь скот умрет. Не могу я гнать скот, я вынужден идти медленно. Я ворна, адуни, лифне евдо. Пусть господин мой идет впереди раба своего, веани итнаэля лейти. А я буду идти себе медленно, лерегила малаха, ашер лифанай. В соответствии с трудом, который предо мной, то есть я буду идти со своей совсем не крейсерской скоростью, я буду идти медленно, в соответствии с тем, как скот идет, велерегила иладим, ада широво или адуни сыра. Пока я не приду к господину моему в Сеир. Но Эсав все-таки здесь принимает Якова как гостя, поэтому у него есть определенное обязательство. И Эсав делает еще одно предложение Якову. Вьемар Эсав. И сказал Эсав, Ацигана имха минаама шарити. Может быть, я представлю к тебе кого-то из своих слуг, из народа, который со мной. Вьемар, ламазе лимсахен бейнейдуни. Я сказал, зачем это? Оставь, если я нашел милость в глазах господина, не надо ко мне никого представлять. Вьешев бьемаву Исав ли дарко сыра. Исав повернулся и пошел своим путем в сыр. Яков обманывает Исава и снова убегает от него. Яков наса сукота. Яков пошел в сукот. И вявенло байту или михнеу аса сукот, и сделал себе дом, и скоту своему построил шатры, алькен карешем амаком сукот. Поэтому назвал это место сукот. Это место потом будет значимым в еврейской истории. Яков построил себе дом и построил кущи, заходит в страну хананскую совершенно другого игла, то есть снова, по сути, бежит, если уже не самого Исава, то от общения с Исавом. В его Яков Шалем Ир Шхем, и пришел Яков, живой, здоровый, Шалем, цельный. Из этого слова выводит мысль, что у Якова исцелилась хромота, когда он пришел в Шхем. Яков пришел цельный в Шхем, в город Шхем, но это не только одно из мнений. По некоторым мнениям он хромал и дальше. Ашер Баарец Кнаан, который в стране хананской, Бебоо Мефадон Арам, по приходу своему из Падан-Арама в Ханет-Пнеяир и встал возле города. То есть Яков перебирается в самый, так сказать, географический, геометрический центр страны Израиля, в город Шхем. Сейчас этот город называется Наблюс, арабское название Наблюс. Почему? Потому что греки в свое время называли его Неаполис, новый город, Новгород. Неаполис со временем исказилась и стала Наблюс, так Шхем стал Наблюсом. Ну, и так он сегодня называется. А еврейское название, конечно, по-прежнему Шхем. Викенет Хильката Саде и прикупил часть поля, а Шернаташа Муалё, там, где он поставил шатер, Медней Хамор, Авишхем, от сыновей Хамора, отца Шхема, Бемея Кшита, за 100 серебряников. Выйцавшим в Мизбеах и поставил там жертвенник, Ваикрало Эль Элоэ Исраэль, и назвал его Бог, Бог Израилев. Получив имя Израиль, он, которого еще пока, как мы видим, все еще зовут Яков, его еще переименуют только в следующей главе, он называет себя Богом, Богом Израилевым. Вот такая короткая глава, очень лиричная глава со встречей двух братьев, которые ждали 20 лет. Вот такие. Ну вот, Елена пишет, что Якову урок пошел не впрок, он снова убегает. Не совсем. Теперь он уже, по крайней мере, убегает не сразу. И, по крайней мере, готов встретиться. Он учится. Учится. Ну, вот, у нас сегодня только приветствия, вопросов нету. И какая-то перебивающаяся все время связь. Да, я прошу прощения, со связью сегодня что-то не очень здорово. Ну, тогда, раз нету вопросов, тогда что сказать? У нас есть некоторые объявления. Мы появились на канале Яндекс.Дзен в связи с тем, что в России началась блокировка Ютуба. Что у нас еще происходит? Ну, вот, наверное, вот это новости, и в ближайшее время появимся на других каналах, чтобы мы не пропали, если начнутся блокировки в Российской Федерации. Ну, вот, хочется поблагодарить всех тех, кто в этом участвует, помогает, благословляет финансово и позволяет всему этому проекту существовать и быть. Это не мой личный проект, это проект, над которым работают, в котором участвуют многие люди, и всем им огромное спасибо. А, наверное, на сегодня мы попрощаемся. Завтра мы снова в том же месте, 11 часов Киева, 12 часов Москвы, встречаемся и будем продолжать. Но вот есть и вопрос. Исаак, Яков убежал от Исава ради независимости от него, ради своего пути или ради Бога? Ну, я думаю, что все-таки Исав Богу не помеха. Может быть, Яков как-то объясняет это, что делает это ради Бога, но я думаю, что нет. Вот. Но по поводу Дины, сейчас. Был ли шанс, если бы Яков вернулся домой, не случилась бы трагедия с Диной? Скорее всего, да. Скорее всего, если бы Яков исполнил бы свой обет, который он дал Всевышнему, то, возможно, история с Диной не случилась. Но с Диной скоро будем говорить про Дину. Это очень трагичная история. Когда и почему Исав стал врагом? Если в Торе, то после того, как решил убить Якова. Если в Танахе, то мы знаем, что Всевышний говорит через пророков, Якова возлюбил, Исава возненавидел и так далее. Когда евреи возвращались, В общем, отношения не задались постепенно, и потомки Исава стали недружелюбны. А затем в эпоху Ирода, то есть в поздний период Второго храма, стали отождествляться с Римом, затем с католицизмом, ну и на протяжении долгой истории на идише, скажем, Польша часто называется Исав, католическая Польша создается с Исавом. У этого нет никаких лингвистических оснований. Надо сказать, что эти медраши тенденциозны, потому что это медраши, которые использовались в споре с христианами. И они типологические, там нету человека Исава или человека Якова. Там присутствует Яков, который Израиль, и Исав, который, ну, например, католики. И вот так это все и развивается. Вот такие у нас вопросы. Хорошо, ну, сегодня получилось коротко, а завтра у нас будет еще родословно, и будет своеобразно и интересно. Ждем всех завтра, тогда на том же месте, в тот же час. Спасибо всем, и рад был снова всех видеть. До завтра.